Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Мы находимся на пороге первого дня Страстной Седмицы. Сегодня Святая Церковь совершила празднование входа Господня в Иерусалим. Нашу программу открывает уникальная архивная запись «Слово за всенощным бдением» под праздник входа Господня в Иерусалим, произнесенного протоиереем Николаем Ведерниковым, клириком храма святого Иоанна Воина на Якиманке, одним из старейших клириков нашей церкви. Затем мы предложим вашему вниманию фрагмент из авторской композиции Сергея Ивановича Георгиевского «Песнь души». 17 апреля мы вспоминали 49-ю годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского, которому преснопамятный Сергей Иванович посвятил этот свой труд. Во второй половине часа, как всегда в это время, для наших юных и взрослых слушателей в эфир выйдет программа «Троицкий колокольчик» по материалам дореволюционных журналов для детей и юношества. Нашу программу открывает проповедь на праздник входа Господня в Иерусалим, сказанная клириком храма святого Иоанна Воина на Якиманке протоиереем Николаем Ведерниковым.
И в течение которых нам нужно было сердца, Божьи пути, Божьи дела людям, которые сумели раскрыться Богу, сумели отдать до конца Богу свою жизнь. И Господь над ними совершал чудеса преображения, чудеса святости. И наступает на них страдание Господне. Это особенное время, это не воспоминание, это наше участие. Наше присутствие в совершающихся событиях. И где бы мы ни находились с вами, дома, на работе или в храме, нам нужно внимательно следить за всем, что совершалось с Господом нашим Иисусом Христом. Следить не как бы извне, не как наблюдатели посторонние, а как живые, непосредственные участники этих событий. Причем особое внимание надо обратить на то, каково наше отношение к этим событиям. Ставить каждый день себе вопрос, а кто же я по отношению к Спасителю моему и Господу? Кем я являюсь? Отзываюсь ли я сердцем, всей душой на его страдания? или мимо прохожу каменным холодным сердцем, равнодушно, отрекаюсь, как бы отворачиваюсь. Конечно, не на словах отрекаюсь, но жизнью своей, делами жизни, не исполняя того, что требует от меня моя вера. Вот с какими мыслями и чувствами надо войти в страстные дни. А ведь они уже наступают теперь, в этот, казалось, радостный и торжественный день хода Господня в Иерусалим. Наступают страстные дни, потому что утром уже мы с вами духовно переживали последнее чудо великое Христа, как бы отблеск славы Его перед ночью страданий. Чудо воскрешения Лазаря, где Господь являет Себя владыкой жизни и смерти, победителем смерти телесной. И мы знаем, и вспоминаем, что люди, знавшие и бывшие свидетелями этого чуда, были настолько потрясены им, что пожелали сделать Иисуса Христа своим царем. Они мечтали, что Он зайдет на престол Давида, восстановит былую славу Израиля, встретить Его как царя с царскими почестями. И Господь в то время как бы идет навстречу этому народному желанию. Он субботу проводит в Вифании, а вечером следующего дня отправляется в Иерусалим, сидя на осле, спускается с Елеонской горы и подходит к стенам древнего города. И люди думают, что он именно и идет принять царство, взять власть в свои руки, и чтобы, наконец, свергнуть ненавистное языческое римское иго, люди с восторгом встречали его с пальмовыми ветвями, постилая пред ним свои одежды и восклицая «Осанна сыну Давидову!». И Господь не отвергал этих царских приветствий. Он воспринимал их как должные, но воспринимал при этом глубокой затаенной грусть, затаенной скорби, зная, что все эти приветствия, они основаны на недоразумении. Он знал это, и он скорбел сердцем. Люди не понимали, не хотели понять, что перед ними не тот, кого они хотели видеть в Иисусе Христе. Да, пред ними был царь, действительно царь, который был обещан человечеству еще с момента грехопадения, предсказанный пророками, ожидавшимся всем избранным народом Божьим. Да, царь, но царь не земной, а небесный. Царь, царство которого было не от мира сего, это было вечное, духовное царство. Царство правды, мира и радости в Духе Святом. Вот каково было царство Иисуса Христа. И люди этого не понимали и не хотели понять. И весь ужас в том, что даже самые близкие ученики этого не понимали. И это причиняло глубочайшую скорбь сердцу Господа. Это непонимание того, ради чего Он пришел на землю. И вот почему такой торжественный праздник – это начало страданий Спасителя, начало Его нравственных, сердечных страданий о человеческом непонимании. А мы с вами, встречая Господа духовно, в радости, с вербами в руках, мы с вами знаем, кто Он. Знаем, что Он Сын Божий, рожденный от Девы. Знаем, что Он шел в Иерусалим, чтобы пострадать за нас, чтобы принести нам примирение с Богом. принести нам спасение, возвратить нам вечную жизнь, рай. Мы это знаем, что Он победитель смерти, не только телесной, но духовной смерти. А ведь духовная смерть — это самая страшная смерть. Если телесная смерть есть разлучение души с телом, то духовная смерть — разлучение души с Богом, как с источником жизни своей, потеря благодати, самое страшное. И виновником такой смерти, ее источником является человеческий грех. Наш грех — нарушение воли Божией. Вот что несет в себе смерть духовную. Поэтому всякий человек, живущий нерадиво, живущий нераскаянно, всякий человек, упорствующий в своих грехах, является как бы живым мертвецом, трупом духовным, умершим духом человека, лишенным благодати. И мы хорошо это знаем. И дни земной жизни Спасителя Он многократно воскрешал таких духовных мертвецов, возвращал им жизнь вечную, делал их чадами Божии. Вспомним Закхея, мытаря, вспомним расславленного и многих-многих других, и не только при жизни Спасителя на земле, но и в течение истории Церкви мы знаем много примеров воскресения духовных мертвецов. Вспомним, как мученики святые были возрождены силой Христа через страшные страдания. Вспомним, как впоследствии преподобные, пустынники, подвижники также возрождались силой Христа. Это уже не духовные мертвецы, это люди, ожившие, обновленные силой воскресшего Христа, Спасителя нашего. И не только святые угодники Божии, но и все мы можем воскреснуть для жизни вечной. Можем из духовных мертвецов стать истинными чадами Божьими. Только при одном условии: если мы, встречая Господа, идущего в Иерусалим, как победителя смерти духовной, воспримем и усвоим плоды этой Его победы над смертью. То есть обратимся от темных мрачных дел греха, страстей и погибели, обратимся к жизни в Боге. Обратимся к исполнению воли Божией, к исполнению заповедей Божьей. Вот только при этом условии мы можем воскреснуть Духом. И действительно, Святая Церковь в течение Великого Поста вела нас к тому, чтобы мы, каждый из нас, заключил как бы тайный завет, тайный договор с Богом об исправлении своей греховной жизни, дал обещание трудиться над своей душой до полного истребления страстей греховных. Это обещание, это тайный завет. И теперь, стоя с вербами в руках, мы как бы утверждаем и закрепляем этот договор, этот завет с Господом. Потому что верба – это символ победы жизни над смертью, символ возрождающейся жизни. И недаром благочестивые христиане имеют обычай в течение всего года хранить веру. И действительно, сохраняя ее, несмотря на нее, мы как бы вспоминаем заключенный с Господом завет, по которому воля Божия для нас, верховная воля, которой мы призваны подчинять свою волю. Воля Божия на первом месте, а не наше самолюбие, не наше эгоистическое «я». Вот о чем говорит нам этот завет. Так обновим его теперь, дадим Господу обещание жить лучше, чем мы до сих пор жили. Дадим ему как бы зарок того, что мы дети Божьи. Мы слабые и немощные, но мы хотим жить лучше, хотим стать истинными детьми Божьими. И тогда не только здесь, на земле, мы удостоимся с радостью, с чистым сердцем встретить Святую Пасху, но и сподобимся праздновать ее всегда в радости и в вечной жизни.
Да будет с нами все это. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали проповедь протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке, на праздник «Входы Господня в Иерусалим». Эта запись любезно передана радио «Радонеж» Инной Черкесовой. Дорогие братья и сестры, мы рады предложить вам фрагменты литературно-музыкальной композиции «Песнь души» Сергея Ивановича Георгиевского. Настоящая композиция – прекрасный подарок церковной культуры 21 веку от прошедшего 20 века. Литературно-музыкальная композиция Сергея Ивановича Георгиевского, исполненная им к 90-летию со дня рождения святейшего патриарха Алексия I, ближайшим сотрудником которого он был почти все четверть века его патриаршества. Святейший патриарх Алексий был 13-м патриархом московским и всея Руси, который единственный из всероссийских патриархов отметил 50 лет своего архиерейства и 25 лет патриаршества. Прослушав литературно-музыкальную композицию Сергея Ивановича Георгиевского, святейший патриарх Алексий поблагодарил его за труд, одобрил эту работу и благословил к прослушиванию, посожалев, что издать ее в то трудное для церкви время было невозможно. Это был 1967 год. Святейший патриарх Алексий прожил долгую и результативную жизнь с 1877 по 1970 год. Скончавшись на 93-м году жизни, он до конца сохранил свои чудесные, неповторимые красоты глаза, ум и интеллект. Об авторе. Автор литературно-музыкальной композиции «Песнь души» Сергей Иванович Георгиевский родился в многодетной семье протодиакона Ивана Георгиевича и Прасковьи Васильевны Георгиевских. В трудное для церкви время получил высшее образование, окончив математический факультет Государственного педагогического института. С раннего детства он пел и читал вместе с братом Алексеем, впоследствии единственным заслуженным профессором Московской духовной академии, одним из основателей которой он был с 1943 года. Алексей Иванович Георгиевский – участник двух поместных соборов 45-го и 71-го годов. Около полувека он проработал в Московской патриархии, исполняя множество ответственных должностей на клиросе, крестовой церкви, даче митрополитов московских в Черкизове. Там, за Преображенской заставой, в березовой роще Белого леса, на берегу архиерейского пруда, стояла дача, а на горе церковь святого пророка Божия Илии, крестовоздвиженская, всегда действующая, где и служил протодиаконом его отец Иван Георгиевич, где в алтаре и на клиросах ему помогали фактически все его дети. Сергей Иванович был многогранным церковным деятелем, человеком разносторонних интересов, высокого интеллекта и глубокой веры, впитанной с младенчества, четверть века занимаясь педагогическим трудом, совмещая его с почти полувековым служением в сердце Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Начиная с заведующего библиотекой патриарха, совмещая потом должность псаломщика в патриарших крестовых домовых церквах с другими ответственными должностями до своей кончины в 1989 году. Сергей Иванович очень любил церковные богослужения, ведущим которого на клиросе он был, где пел и читал в присутствии патриарха и в тесном контакте с ним, всю жизнь работая над своим талантом чтеца. Он окончил студию «Слова» Завадского, где шлифовал свой неповторимый русский язык. В интонации и произнесении слова добился прекрасных результатов, удовлетворяя взыскательный вкус великого литургиста, патриарха Алексея I. Свою литературно-музыкальную композицию «Песнь души» Сергей Иванович Георгиевский создавал к 1967 году, когда отмечалось 90-летие святейшего патриарха Алексия I Симанского. Композиция создавалась в течение 8 лет в свободное от работы время, которого было очень мало. Подбор великих стихотворений религиозного содержания шел от Ломоносова и Державина до Блока и Анны Ахматовой. В тематическом плане стихотворения расположены от сотворения Богом мира через Рождество Христово к Святой Пасхе. В 1943 году Сергей Иванович женился на потомственной столбовой дворянке Елене Ивановне Волковой, в советское время Макеевой. Их свадьба состоялась 9 мая, тогда, когда в этот день еще не отмечался праздник Победы. Первый сын у них родился 28 марта 1944 года. Это известный церковный регент, первый регент и организатор патриаршего хора в восстановленном храме Христа Спасителя Николай Сергеевич Георгиевский. Второй сын родился 4 ноября 1951 года, Алексей Сергеевич, профессор, доктор филологических наук, декан Иоанна Богословского института Русской Православной Церкви. В доме Сергея Ивановича Георгиевского собирался цвет русского общества того времени. Это был период с 50 по 70-е годы. Это и великий певец Иван Семенович Козловский, и выдающийся русский художник Павел Дмитриевич Корин, в мастерской которого он и записывал стихотворение своей композиции ввиду ее замечательной акустики, и писатель Владимир Алексеевич Соловухин, и многие-многие другие. В прошлом 2009 году исполнилось 20 лет со дня смерти Сергея Ивановича Георгиевского. Это произошло 23 ноября 1989 года. А в нынешнем исполняется 40 лет со дня представления святейшего патриарха Алексея I. Он скончался 17 апреля 1970 года. К этому дню было решено отреставрировать голос Сергея Ивановича и переозвучить музыкальное оформление, наиболее пострадавшее от времени, что и сделал его сын Николай Сергеевич, взяв тождественные песнопения, записанные в более позднее время, как в большинстве своем собственным хором «Православное Отечество», так и в записях лучших регентов XX века Николая Васильевича Матвеева со сводным хором и отца архимандрита Матфея Мармыля со сводным хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, чтобы наиболее качественно исполнить благословение святейшего патриарха Алексея I Симанского и сдать в благоприятное для церкви время. И это время, наконец, настало.
Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик-дождик маленький, не задуй огня. Воскресенье вербное, завтра встану первый я для святого дня. академик Филатов. Пошли мне, Боже, час кончины, не в окровавленной войне, не в глубине морской пучины, ни в подземелье, ни в огне. Пусть день последнего прощанья недуг не окует мой ум, и пусть несносные страдания не омрачают ясность дум. Друзей мне даруй окружение при приближении конца. Дай сыну дать благословение рукою любящей отца, и разреши ты мне, как счастье, прощение получить грехов. Позволь, чтоб через причастие мой дух вошел в чертог Христов.
В нашем эфире прозвучали фрагменты литературно-музыкальной композиции Сергея Ивановича Георгиевского «Песнь души».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. поздравляем вас с Лазаревой субботой и входом Господним в Иерусалим, вербным воскресением. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы откроем рассказом об этих праздниках. Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию избранные главы из книги «Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса Христа», составленной Александрой Бахметьевой. Воскрешение Лазаря. В верстах в трех от Иерусалима на восток находилось небольшое селение, называемое Вифания. Здесь жили две благочестивые сестры, Марфа и Мария, вместе с братом своим Лазарем. Все они были благочестивы и со вниманием и верою слушали учение Господа Иисуса Христа, и Господь любил их. Когда после праздника Иисус Христос зашел к ним в дом, они очень обрадовались Его посещению. Марфа тотчас стала хлопотать об обеде и суетилась, приготовляя угощение для Спасителя. Мария же села у ног Его и со вниманием и любовью слушала каждое Его слово. При этом Марфа попросила было, чтобы и сестра помогла ей в приготовлении угощения. Но Спаситель сказал ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, а одно только нужно. Мария благую часть избрала». Через несколько времени опасно занемог брат их Лазарь. Сестры послали сказать Спасителю: «Тот, которого ты любишь, болен». «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией», — отвечал Иисус. И пробыл еще 2 дня на том месте, где известили Его о болезни Лазаря. На 3-й день Спаситель сказал ученикам Своим: «Пойдем опять в Иудею». Это намерение огорчило учеников. Они припомнили, что незадолго пред тем в Иерусалиме иудеи искали Его побить камнями, и потому старались отклонить Его от всего пути. Но Спаситель сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его». Иисус говорил о смерти, зная, что в то время Лазарь уже умер. Но ученики подумали, что Он говорит о сне обыкновенном, и отвечали: «Если он уснул, то это значит, что ему лучше, и он скоро выздоровеет». Тогда Иисус прямо сказал им: «Лазарь умер, и я рад за вас, что меня там не было, чтобы вера ваша утвердилась». После сего они отправились в путь. Когда Спаситель пришел в Вифанию, Лазарь был уже 4-й день в гробе. Надо вам сказать, что в той стране хоронили умерших не по-нашему. Там гробы выделывали в каменных горах. В эти пещеры и клали мертвые тела, а вход в них заваливали тяжелым камнем. Многие родные и знакомые пришли из Иерусалима утешить двух бедных сестер, Марфу и Марию. Но никто из них не мог доставить им полного утешения в их великой скорби, кроме Господа Иисуса. И вот, наконец, Марфа услышала, что Господь идет к ним, и поспешила к Нему навстречу. Увидя Иисуса, она сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что все даст тебе Бог, о чем бы ты его ни попросил». Спаситель отвечал: «Воскреснет брат твой». Марфа подумала, что он говорит о том воскресении, которое всех нас ожидает после смерти нашей, и сказала: «Знаю, что воскреснет в последний день». И Иисус отвечал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, кто живет и верует в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты этому?» Марфа воскликнула: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, которому надлежало прийти в мир». После этого она пошла к сестре своей и сказала ей потихоньку: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария тотчас встала и пошла с сестрой. Знакомые их подумали, что они идут плакать на гроб брата. Когда Мария увидела Спасителя, она пала к его ногам и со слезами также сказала: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Спаситель, видя ее глубокую печаль, сам возмутился духом и прослезился. Он спросил, где положили тело, и пошел со всеми ко гробу. Иудеи, которые тут находились, видя его слезы, говорили друг другу: «Посмотрите, как он любил его». Но не мог ли тот, который открыл очи слепому, сделать, чтобы и Лазарь не умер? Пришедший ко гробу, Иисус велел отвалить камень, но Марфа сказала, что уже четвертый день, как Лазарь похоронен. «Не сказал ли я тебе, — возразил ей Иисус, — что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда отвалили камень, Спаситель возвел очи свои к небу и сказал: «Отец мой, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты послушаешь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы они поверили, что ты послал меня». Потом Иисус произнес громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И умерший вышел из пещеры. Руки и ноги его были обвиты пеленами, и лицо его было обвязано платком. Спаситель сказал: «Развяжите его, и пусть он идет». Как обрадованы были сестры, как изумились все те, которые тут были. Многие из них уверовали. Но были и другие, которые еще более ожесточились и возненавидели Иисуса после того, как увидели это чудо. Они пошли к фарисеям и рассказали им о случившемся. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет. Они говорили: «Что нам делать? Этот человек творит много чудес. Если так оставить, то все уверуют в него». И общим советом положили предать Иисуса смерти. Святая Церковь вспоминает о воскрешении Лазаря в последнюю субботу перед Страстной неделей. Этот день и называется Лазаревой субботой. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Последний воскресный день Великого Поста перед Страстной неделей в церковных книгах называется неделей Вайи, а в просторечии – вербным воскресением. В этот день вспоминается торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал Его, держа в руках древесные ветви. Вот как это происходило. Господь из селения Вифании направил путь свой в Иерусалим. Остановившись близ горы Елеонской, против селения Висфагии, он сказал двоим из учеников своих: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Там вы увидите привязанного осленка, на которого еще никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда». Ученики тотчас же пошли и скоро увидали привязанного осленка и начали его отвязывать. Тут подошел к ним хозяин и спросил у них: «Зачем вы берете осленка?» «Он надобен Господу», — отвечали они, и тогда хозяин не стал более останавливать их. Ученики привели осленка, покрыли его своими одеждами и посадили на него Иисуса Христа. Народ, узнав о намерении Спасителя, собрался вокруг его в великом множестве и сопровождал его с такой торжественностью, с какой в древние времена сопровождали только царей. Народ знал, что это был тот самый Иисус, который учил их, утешал, исцелял больных и воскрешал умерших. Посему все громко восклицали: «Осанна, спасение, сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господне!» Многие снимали с себя верхние одежды и устилали ими дорогу. Другие срывали зеленые ветви и бросали их на землю. Всякий хотел выразить свою радость. Таким образом, Иисус Христос вступил в Иерусалим и направил шествие прямо к храму. В храме находилось много торговцев и миновщиков, у которых богомольцы покупали голубей для жертвоприношений и меняли иностранные деньги на иудейские. При этом торговцы и покупатели часто спорили, кричали, иногда и обманывали друг друга. Иисус, увидя это, вознегодовал. Он выгнал из храма торгующих, опрокинул столы и лавки и сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали из него вертеп разбойников». Приступили к нему тут больные, и он исцелил их. Умолкли уже торжественные восклицания народа, но малые дети, по примеру отцов, продолжали восклицать: «Осанна сыну Давидову!» Когда первосвященники и книжники стали требовать, чтобы Господь запретил детям восклицать «Осанна», Господь сказал им: «Разве вы никогда не читали в Писании: из уст младенцев и сущих совершил еси хвалу?» Всегда помните, дети, что Господь с любовью принимает хвалу и молитвы Ему возносимые. Счастливы вы, если будете находить отраду в прославлении Спасителя. Держа в руках вербу в день воспоминания входа Спасителя в Иерусалим, прославляйте Его песнью детей еврейских: «Осанна в вышних, благословен гряды во имя Господне».
Мария Пожарова. У распятия. Когда для молитвы вечерней вхожу я в церковный притвор, я вижу под иглами терней страдальца тоскующий взор. мне чудятся долгие муки на древе священном креста, гвоздями пробитые руки и сжатые скорбью уста. За землю греха и печали Спаситель молился с тоской, и ночью распятого сняли, обвили его пеленой. На грудь бездыханного сына склонилась пречистая мать. Рыдая, пришла Магдалина холодные ноги обнять. И скорбно звучало прощанье. Но близок был час, когда в несказанном сиянье воскрес умиравший за нас.
Александр Ишимов. Великая грешница. Заунывно звонит колокол к великопостной службе, и торопится по улице к службе говельщики. Анюта, Белошвейкина дочка, в теплой шубенке и капоре, совсем барышня с виду, заглянула к подвальным жильцам, где жила ее подруга Катя. Та прибирала кухню. «Идем, Катя, пора, а то опоздаем». «Сейчас». На силу мать уговорила отпустить к службе. Больна она, отец на работе, некому с Васькой нянчиться и обед готовить. Напялила коцовейку Катя, платок накинула, обула валенки, дверь за собой закрыла. «Ну, бежим теперь, уж то-то некогда». В церкви мрачно. Тускло кое-где теплятся свечи перед иконами. Монотонно читает дьячок на клиросе часы. Анюта с Катей усердно крестится. «Господи и владыка живота моего!» — раздается голос священника, выходящего на амвон. Он опускается на колени, и все в церкви торопливо становятся на колени. И Анюта с Катей поспешно бухнулись на землю и приникли лбами к веревочному коврику. В первый раз горели обе девочки в этот год и за всем следили усердно. Толкнула Анюта Катю в бок. Все грехи припомнила, али нет? Тяжело дыша от земных поклонов, Катя прошептала. «Где там? Все не досуг». «А я все. До капельки припомнила, на бумажку записала». «Да когда же мне с сокрушением, — говорит Катя». «А как ты генеральшу на кота веником отколотила, помнишь?» — шепчет Анюта. «Ох, забыла и то», — вздыхает Катя. «А язык-то барину на мед не высунула». «Ох, Господи!» «Молоко в чистый понедельник тайком выпила, сама сказывала». «Ох, грешная, грешная Анюта, спасибо, что напомнила». «Господи», — думает Катя, — «и как только ты меня на земле терпишь, греховодницу?» И оскоромилась, и кошку веником отшлепала, и барина дразнила. Да мало ли что еще, только раскинь умом, что не ступило, то и грех. Братишку Ваську сколько раз как нянчить, да надоест он если, либо подзатыльник ему дашь, либо щипнешь. А Бог-то все видит. Дворниковой жучке палкой ногу расшибла, так 2 дня хромала. Господи, Господи, все грехи. А Анюта идет и думает, вся в грехах, Катюшка, не выбраться ей, Вот, небось, я котов да собак не трогала, и во весь пост и невзначай не оскоромилась, и с мамой не ссорилась. Дома, как вернулась Катя, напала на нее мать. «И где ты столько времени пропадаешь? Мне больной с постели встать трудно, Васька блажит, ножки у него ноют. За хлебом некому сходить. Пропустила очередь, теперь до вечера стоять будешь». Печка погасла, самовар поставить хотела, щепы нет. «На службе была, говею я». Рассердилась мать. «Ох уж это мне говенье! Тебе с Анютой только поколобродничать. Нашла компанию. У них с матерью деньги есть, как господа живут, а ты куда лезешь?» Огрызнулась на мать Катя, и страшно стало. Еще лишний грех. Батюшки мои. Нащипала лучины, поставила самовар, умыла Ваську Чумазова, успокоила его. Чаем напоила и мать, и его. На шестке огонь развела, разогрела похлебку грибную, накормила мать и Ваську и сама закусила. «Я сама за хлебом пойду», — говорит она матери, одеваясь, «а то к ужину нет ничего». «Иди, иди, касатка, уже отец придет к вечеру, и ему поесть надо». 2 часа стояла Катя у булочной, хлеб ждала. Достала-таки. Изябла, измучилась, как вернулась домой. «Дон, дон, дон!» — звонил колокол ближней церкви Николы на Стругах. «Мама, я к вечерне пойду, робко», — говорит Катя. «Можно сейчас?» «Все бы тебе бегать баловаться», — заворчала мать. «Ты бы об отце подумала. Придет, разогреть ему ужин-то надо. Да я успею, коли что. Починила бы рубашонку Ваське, ишь, он весь в лохмах ходит, глядеть страшно». Горько на душе у Кати. Вот думала поговеть, очиститься от грехов, а тут тебя как на привязи держат. Анюта заглянула в дверь. «Пойдешь, Катя, к вечерне?» «Куда там?» — отмахнулась Катя. «Полон рот дела всякого». На другой день и к часам не попала, мать не пустила. То с ней возилась, то с Васькой нянчилась, за провизией по лавкам бегала, за хлебом. И невелики дела, а время не видишь, как идет. Анюта и не заходила за ней, видно, махнула на нее рукой. Вечером все-таки выбралась к вечерне, Анюту отыскала. «Пришла вот», — говорит ей. А Анюта ей: «Разве так говеют? К одной службе пришла, к двум нет. А я вот ни одной не пропускаю». Вздохнула только Катя. «Верно, что неладно у нее дело идет. Разве это говенье? Лба перекрестить не дадут спокойно». На Страстной в четверг причащалась Анюта. Разрядилась барышня барышней. И платье розовое, и чулочки, и башмачки, и сама вся розовая картинка на загляденье. Вместе с матерью в церкви были. Вернулась домой радостная, довольная, легко на душе, ни одного пятнышка нет. Маменька говорит, она теперь вроде ангела Божьего. Заглянули к Кате в подвал. Катя ей руками на нее всплеснула от неожиданности, а отец Катин поздравил ее и чаю предложил выпить. «Нет, благодарю вас, я дома буду», — сказала Анюта. «С принятием святых тайн поздравляю», — улыбаясь, — сказал Катин отец. «Ишь вы нарядная какая, словно барышня». А вот Катя моя так и не удосужилась поговеть. «Какое там говенье, только грех один», — с досадой сказала Катина мать. «На ней хозяйство все лежит, мне одной не справиться». Уходя домой, встретила Анюта в сенях Катю. Стоит у притолоки, прижалась головой к косяку и плачет, заливается. «Что ты, Катя, что с тобой?» — спрашивает Анюта. «Не удостоилась я, как ты вот, грешная перед Господом, недостойная». Не нашлась, что сказать Анюта. Тут отец Катин вышел, увидал подруг. «Ты что, Катя, плачешь? Обидел кто?» «Да вот плачет, что не говила, как я», — говорит Анюта. «Завидно ей на меня глядеть». Повернулась и пошла. Увел Катю отец в горницу, сел у стола, стал гладить ее по спутанным волосам жесткой рукой. Ладонью утер ей слезы.
А ты, говорит Катя, того не плачь. Не надо, брат. Ну, не говила, не каялась, поздравлений тебе нет. А все же мать успокоила, помогала ей. Ваську прибирала озорняка, мне ужин собирала. Оно, брат, выходит, сколько ты делов переделала. А Господь это значит все видит, все примечает, как и что. Видит, сколь ты жалостлива, ну и того грехи тебя отпустит. Да не жалится на меня Богу-то, хныкала Катя. Кто, брат, жалится-то? Да кот генеральшин, жучка Дворникова, как я их отделала. И Ваську не раз шлепала, когда больно блажил. То, что неладное кому сделала, и заобидела кого сгоряча, прощено тебе будет за твою любовь да за помощь. Верно тебе сказываю. Потому я тебе на то и отец, чтобы правду говорить. Вот. Ничего не сказала в ответ Катя, а на сердце у нее будто спокойнее стало. Батя-то зря слова такого не скажет. Прозвучал рассказ Александра Ишимова «Великая грешница».
Жемчужников. У всеночной на страстной неделе. На улице шумной вечерняя служба во храме. Вхожу в этот тихий, манящий к раздумью приют. Лампады и свечи мерцают в седом фимиаме, и певчие в сумраке грустным напевом поют. Чертог твой я вижу в лучах красоты и сиянья, одежды же нет у меня, чтобы вон и войти. Убогое, темное грешной души одеянье, о, ты, святодатель, молюсь я тебе, просвети! —